Дорогие братья, приветствую вас сердечно именем Иисуса Христа. У меня будет урок, поэтому можно будет записывать на листочек, на тетрадь. Урок будет называться «Божьи принципы отцовства». Вообще, почему возникла у нас нужда в этом изначально, как вот мы думали, я имею в виду мы, у нас есть служение детского отдела, занятия с детьми, воскресной школы. И во всем нашем братстве. И когда мы соприкасаемся с детьми в лагере, воспитатели на детских занятиях, у нас возникал вопрос, почему дети, посещая воскресную школу, вырастают... Еще в подростках есть, а к молодежи бывает какой-то процент теряется, нет. А потом и в церкви их нет. Ну почему? Ну старались как-то и программу улучшать, и все для детей. Ну все возможные методы использовать. И это тоже очень хорошо помогало. Но пришла еще одна мысль, рассуждение такое, что семьи, чтобы неразрывно с церковью и с детским отделом были близки семьи. А еще ближе – это отцы. Потому что если по Слову Божьему посмотреть, то Бог имел дело с отцами. Например, с Авраамом Бог говорил о потомстве, о детях, о благословении. И много других мест. Но об этом потом я, в общем-то, потому что у нас было в апреле месяце общение совета детского отдела нас по Америке, и мы рассуждали о том, что надо нам обратиться к семьям, и чтобы те, кто занимается с детьми за это служение, могли бы в одном направлении трудиться вместе с семьями, чтобы отцы, матери, детское служение, чтобы было совместно, чтобы не терять нам. А уже в августе было у нас сообщение, совещание такое в Миннесоте. Мы там конкретно подошли к тому, что надо проводить общение с отцами. С отцами отдельно. Есть много, очень много важных моментов. Не семейное общение. Семейное на своем месте и общение, и лагеря для семейных – это очень хорошо. Но еще важнее – собрались бы отцы. Помолиться вместе, поделиться нашими проблемами или нуждами, помолиться друг за друга. А я еще думаю, чтобы мы, отцы, были как-то связаны друг с другом. Ну, например, есть так немного общений, ну, в таком смысле. Мы едем, я получаю месседж, брат Саша, помолитесь, сейчас у меня в семье очень большая нужда. Так и так, и так. А я еду за рулем. Мы ехали в Шарлот. Да, надо остановиться и помолиться. Вот такую бы нам связь иметь. Чтобы мы друг с другом могли общаться. Где-то в семье есть нужда. Молятся друг за друга, сообщают, помогают. И вы знаете, враг будет бессилен. Победа будет. Дети наши будут с нами. Поэтому я рад иметь такое общение. Прошлую субботу у нас было общение в Шарлотте. Там тоже братья-отцы собрались, тоже Павел Николаевич Ситковский, он тоже провел урок, практическое занятие с детьми в семье. Очень такой хороший урок был. Прочитаю я место, которое записано в послании к Ефесянам, 3 глава. Я прочитаю 2 стиха. 14-15 стих. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Эти слова. «От Которого именуется всякое Отечество». Вот, оказывается, вот что нам нужно принять. Бог наш, Которому мы верим, Который всегда есть, был и будет, и мы с Ним будем вечность проводить, Он есть Отец всякого Отечества. Это божественный принцип. И слава Богу, что Он есть Отец. Слава Богу, что у нас есть тот фундамент, то начало, тот, кто все может, и все, и всему Творец, Он является Отцом всякого Отечества. Поэтому всякое Отечество на небесах и на земле, оно от Него и есть, оно к Нему и с Ним. И поэтому я стал Отцом не потому, что женился или родился у меня сын или дочь. Нет. Ну, это тоже. Это уже как период. Но главное всего, первое, это Бог. Он есть Отец, и мы подчинены Ему, как Отцу Небесному. Поэтому мы отцы, мы имеем прямую связь. Бог стал с нами рядом. Он есть наш Отец, к которому мы можем обратиться. А всегда, когда есть проблема у детей, к кому они обращаются? К Отцу. Братья, мы отцы, но у нас есть Отец. Кому мы можем обратиться со своими вопросами, нуждами? И как хочется, чтобы вот это соединение, Он есть Отец всякого Отечества, соединение наше было тесно. Вот где наше место. Вот здесь, у Отца нашего Небесного, который знает наши все нужды, перед которыми мы преклоняем колени, как апостол Павел говорит. Поэтому у меня будет так, 7 пунктов. Из них 4 будет, это божественные принципы отцов. Потом 3 пункта у меня будут, это причины, которые отрицательно влияют на семью. И последнее, это будет пожелание. Первый принцип. Принцип отца на земле, и Бог это усмотрел, это жизнь посвящения. Жизнь освящения, я неправильно сказал. Жизнь освящения. Мы прочитаем место Писания, которое... Книга Бытие записана, 17 глава. Я прочитаю 4 стиха, а потом я к ним буду возвращаться. Авраам был 99 лет, и Господь явился ему и сказал ему. Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Отец всякого отечества на небе и на земле, я сделаю тебя отцом множества народов». Вот кто делает отцом. Я отец, потому что, не потому, а у меня есть Отец Небесный. И вот я полностью зависим от Него. Все мое отцовство... Все, что у меня, это должно быть настолько связано в одном с Отцом Моим Небесным. И вот здесь Бог говорит Аврааму: «Ходи предо мной и будь непорочен». Первое, что Бог сказал. Он не сказал ему: «Я поставлю тебя отцом». Он ему сначала сказал: «Ходи предо мной и будь непорочен». Принцип Божий отцовства – это жизнь освящения. Братья, нас окружает очень сложная обстановка, и она ложится, ответственность, на отца охранять порог нашего дома. Но мы сможем охранять, когда мы сами ходим путем освящения. Вот интересно, в принципе, немножко они бывают, нарушены. Вот Бог меня спас, Бог подарил жизнь вечную, и все, теперь живи. Так многие религии, баптисты даже говорят. И получается очень плохо. Бог спас нас и подарил нашу вечную жизнь. Это неизменно, да. Но путь нашей жизни должен быть путь освящения. Путь церкви, путь освящения. Путь отца и благословения, и успех – это путь освящения. Многие другие союзы отвергают. Зачем нам это надо? Они все хотят, хор, оркестр, там, ну все, только не путь освящения. И еще унижает даже наше братство. А что вы это придумали? Как раз Бог это ставит, принцип Отца. Божественный принцип. Ходи предо мной и будь непорочен. Это первое. Поэтому наши дома, наши семьи лишаются благословения, лишаются водительства Божьего, когда наша жизнь не идет путем освящения. Когда, может, какие-то грехи или этот мир входить и делать свои порядки. Это очень опасно. Иногда, ну, с другой стороны, слышишь, когда жены говорят: я выходила замуж, он же был проповедник, он был руководитель молодежи, он был руководитель оркестра. Она надеялась, что, выходя замуж, у нее будет, ну, сильный человек, который, на которого можно положиться. Говорит, вышла замуж, а там открылась совсем другая жизнь, совсем другая, далекая от Бога. Я не хотел бы сказать, что они правы, что осуждают или нет, но я зато хотел сказать, что мы почувствовали, какая ответственность на нас лежит. Дети ожидают от нас вот этого отцовства. Ну, чуть ниже будем говорить об этом. Жены наши. Такой подпункт здесь мы прочитали. «Я сделаю тебя отцом». Бог хочет, чтобы мы не только были руководителями, глава семьи, Бог хочет нас видеть отцом в семье. Вот «я сделаю тебя отцом для народу». Он хочет видеть нас отцом. Павел говорил, ну, я не к этому думаю, что прямо сказал, ну, можно взять мысль. Много наставников, а отцов мало. И бывает, семьи есть, а отца редко где можно встретить. По качеству, я имею в виду. А Бог ожидает от нас, говорит, я поставил тебя отцом. Знаете, как это важно? Я с примера возьму Давид, то есть этот Иаков. Когда он разговаривал с Лаваном, он говорит, Бог отца моего избавлял меня, так дальше он говорит. Понимаете, как важно вот эта взаимосвязь между поколениями, и как очень-очень нужно детям, в кого верить отец? Вообще он верит? У меня был такой вопрос. Вообще, мой отец верит в Бога или нет? А потом, когда я начал вникать, да, он имеет связь с Богом. И я это пронес в своей жизни. Он не был просвитером, не диаконом, петь не умел. Я около него не мог стоять, когда он пел. Он подальше вставал. Ну и все, он не проповедовал. Проповедовал только на одно место, блаженный чистое сердце. В общем-то, ну, вот его жизнь, связь с Богом, меня это привязывало. У нас дом открыт был для всяких общений, для всего. Поэтому дети ожидают, жены наши, дети ожидают наши отношения с Богом. Еще, когда Иаков благословлял детей своих, он говорил, Бог отца моего. И благословил. Дети замечают, что у них есть Отец Небесный. Дети замечают наше отношение к Богу. Для них это очень важный момент, чтобы это не показное было. И здесь еще я поставил тебя отцом, и произойдут от тебя цари. Там я не дочитал, вот 6 стих. «И произойдут от тебя цари». Братья, мы отцы. И вот брат Андрей прочитал молитву отца. Вот это, да, произойдет царь. Произойдет, будет царь. Молитва какая сильная. Дорогие братья, отцы, наши дети иногда страдают от того в жизни своей и не могут стать, ну, в служении или в чем-то, мы не выполнили, где-то потеряли вот тот момент, а Бог обещает, чтобы дети наши были в служении, чтобы дети наши участвовали, пусть в пении, в уборке молитвенного дома, в строительстве молитвенного дома, разницы нет. Поэтому для отца это важно. От тебя произойдут цари. Второй принцип. Любовь отца. Здесь связано с тем, что отец есть всякое отечество на небесах и на земле, Бог. А Бог есть любовь. Мы, отцы, не имеем права не любить. Мы, отцы, не имеем права не быть так, как Бог, наш Отец Небесный. Бог есть любовь. И поэтому отец должен любить детей, жену любить, как и Христос возлюбил церковь. Братья, у нас расхождения здесь бывают. Расхождения бывают такие, что она мне не повинуется. То есть, как бы по сомнению, я ее еще буду любить или нет, зависит от ее поведения, от ее повиновения. Неправильно. Бог, независимо от нашего поведения, Он нас любит. И мы в этом никогда не сомневаемся. И Его любовь не кончается. Материнской любви в семье недостаточно. Она очень большая. Материнская любовь очень большая, но ее недостаточно в семье, если недостаточно любви отца, если нет любви отца. Поэтому положиться на материнскую любовь – это недостаточно. Бог наш есть наш отец, Он есть любовь, и мы в семье должны принести эту любовь Бога нашего отца. И не думать так, что «а там мать справится». И все на нее нагрузили, и все она должна нести, и она все несет, и с детьми. А я как посторонний человек. Мое дело заработать деньги, мое дело накормить, одеть и так дальше. Дом построить. Нет. Отцы, наша ответственность, наша обязанность – любить. Любить жену, любить детей. Сегодня семьи страдают от недостатка любви отца. Она очень нужна. Очень она ценится. Любовь отца в семье. Помните, как Соломон, кстати, мы за Соломона говорили, в 4 главе притчи он пишет: «Я был нежно любимым у отца моего». Вот и человек вырос нежно любимым. Я помню, статистику проводили такую, что студентов взяли, и у них, ну как, анкеты заполняли, статистику такую, или опрос такой. Значит, три вопроса. Как часто вы слышите, что отец вас любит? Потом, любит ли он вас? Ну и так дальше. Где-то 35% из студентов написали, что никогда не слышали, что отец их любит. Братья, давайте мы спросим себя сейчас. Вы вспомните, когда вы сказали сыну, ну, уже повзрослевшему, допустим, 14 лет, 15 лет, это самый такой тяжелый возраст, «я тебя люблю». Или меньше, или даже старше. «Я тебя люблю». Может, кто-то и говорил, а может, мы все говорили. Я не сомневаюсь. Но в себе я заметил, что этого у меня не достает. Я их люблю. Ну что, я деньги даю и там их покупаешь. Разве это не люблю? Там машину свою отдал. Вот. Что, я не люблю? Разве? Да, но не это. А подойти, поговорить, пообщаться с сыном и сказать: «Сын, я тебя люблю». Вот. И он увидел это. Этого не достает. А вот это тепло как раз нужно. Нужно в семье. Я хотел сказать, что любовь не только в слове, но она должна быть действующей любовью. Действующая любовь отца, она укрепляет не только духовно, но даже физически. Это ощущается на детях тогда, когда они видят любовь отца или ощущают ее. Я прочитаю место, которое записано. Это книга Осии, 11 глава. Я сначала прочитаю, с первого стиха. Ну, можно с третьего, чтобы время скоротил. С третьего стиха. Бог говорит: «Я сам учил Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо щелюсти их, и ласково подкладывал пищу им». Видите, как вот, действие Отца Небесного, Бога. И Он это рассказывает о себе или открывает о себе. Так хотелось бы, чтобы в нашей жизни было, чтобы узами любви окружить наших детей. Узами – это вот, ну, арестованные в узах любви. Вот, узы любви – это связанные. Взаимоскрепляющими такими связанными. Ласково подкладывал пищу им. Это очень тоже сильно. Я помню, на меня как воздействовало. Я потом это все, можно сказать, раскладывал по полкам, когда уже сам стал отцом. Было так, что отец и мать разговаривают между собой, а я занимаюсь своим. Что-то пишу, там мне ноты надо, еще там 16-17 лет, 18 лет. А они разговаривают между собой, сели за стол друг против друга и читают Библию, разговаривают. Они уже на пенсии были. Разговаривают о дружбах с девчонками, разговаривают о последствиях, где-то там вспомнят пример, я помню. А я занимаюсь своим. Я потом понял, что они беседовали со мной, ласково подкладывали пищу, понимаете? Они не садили меня так, ты не должен этого, ты не должен встречаться, ты не должен то... В общем, запомнил, повтори, что запомнил. Они разговаривают между собой, я слышал, и до сих пор слышу их разговор. Но он не касался меня. Он касался меня, только они этого не подавали вид. Это большая разница. И дети, вообще реакция детей всегда сопротивляться. То есть, а в чем меня подозревают? А что я делал? Я ничего не делал. Да и мы, и взрослые тоже так. Ну вот, ласково подкладывать пищу. Осторожно, как вот Господь народ свой питал, это очень важно. Это любовь. Третий принцип. Третий принцип – это будь образцом для верных. Что в этом принципе отражается? Не считать, отец не должен считать своих детей неверными. Вы такие, вы хуже других, да вы вообще, ну и так дальше. Знаете, когда человека считаешь неверным, ему тяжело и слушать, и принимать, что ему говорят. А когда уважаешь человека, он чувствует, что ты его уважаешь, он послушает и сделает даже больше, чем его просит. В чем у меня подход был тоже, вот подростки, неуправляемые, собираешь их, знаете, я вас уважаю, давайте вот это, вот это. Они почувствуют, что я их уважаю, они сделают все. Поэтому будь образцом для верных. Это первое – уважать. Второе – это путь наш, чтобы они видели образец в наших действиях, во всем нашем движении. Например, Авраам вместе с сыном поднимался на гору. Вместе. И пошли оба вместе. Когда отец и сын вместе делают одно дело, это очень хорошо. И нам иногда кажется, что я сам лучше справлюсь. Нет, вместе. Вместе лучше будет. И вместе как раз отец может передать сыну то, что необходимо, и сын может больше узнать о своем отце. У него останется в памяти, что вместе с отцом они делали. Участие в служении. Уделить время каждому. Я за мать читал, ну, что Уэсли, по-моему, это, большие люди, она в неделю 15 минут уделяла каждому. За отцов читал, что большие люди, они оказывались теми, кому отец уделял время. Например, мы слышали 71-й псалом, у отца молитва была вот за Соломона. Уделил время молитвы для него. Как хорошо, когда отец подойдет к сыну и скажет, я хочу пообщаться с тобой. Ну, насторожиться сразу. А что я натворил? Он сразу, нет-нет, я просто хочу побыть с тобой вместе. Давай вместе с тобой помолимся, или чай даже попьем, или еще что-нибудь. Участие в служении, это уже чуть практическое такое. Не все семьи могут на музыкальных инструментах играть, там спеть хорошо. Есть семьи, которых слушаешь день и ночь, могут. А есть, ну, нету таких способностей. Это не значит, что не участвовали. И дети тогда считают себя и свою семью какой-то второсортной. Нет, отец, возьми любой псалом, 90-й, другой псалом какой-то, по стиху каждому ребенку, и сам, и мать, выйдите и расскажите. А спеть есть кому в собрании. А рассказать вот какую-то главу из Священного Писания, это отец и сын, или родители и дети поучаствовали в служении. Они поучаствовали, и когда отец подготовил к тому, что мы прославить Господа хотим. Это поклонение наше Богу, нашей семье. Это образец для семьи. Четвертый принцип. Отец милует, или милующий отец. Братья, наш Отец Небесный, Он Бог милующий. Он любит миловать. Он любит миловать. И вот Божий принцип отцовства – это миловать детей. Потому что дети, мы уже наперед знаем, один отец наказывал детей, говорит, я даю тебе за то, что ты сделал, и даю за то, что ты еще сделаешь. И бедный сын получает за все. Он. Я коснусь в этом пункте то, что у нас следующий будет пункт, что вредит семье. А мы пока сейчас только эту сторону. Малахии там 3 глава 18 стих. «Как милует отец сына, так я помилую народ мой». А в последней главе там сказано, что «и обратит сердца отцов к детям». Вот это, братья, оно сильно, можно сказать, работает, тогда, когда наши сердца обращены к детям. И милость отца – это, ну, будем так слово сказать, сильный рычаг. Ну, в другом смысле можно сказать, вот соединение сильное. Провинился. Сын, дочь провинилась. Да, нужно наказать, может быть. Но не всегда. А может, нужно помиловать. Что такое вообще милость? Словарь Ушакова, там так сказано. Миловать – это щадить, прощать, освобождать от заслуженного наказания. В одной семье был случай, здесь, кстати, в Массачусетсе было. Случай был такой, что были гости, ну и потом гости ушли, надо убрать всю посуду. А вечер, поздно уже было, и посуду сложили в умывальник. И тут девочка, шестилетняя, 7 лет, она, я помою сейчас посуду. Мама говорит, не надо, потому что здесь посуда для гостей была. Ты разобьешь. Ну, она вроде бы, ну, послушалась. Ну, на завтра оставим. А утром, пока мама встала, она быстренько думает, я сейчас помою посуду. Только так на весь дом шум такой, разбила самая хорошая ваза. Мама выходит, говорит, я же тебе говорила. Она, что она теперь скажет? Виновата. Ну и тут сбежали все малыши, обступили. Ну вот теперь ты получишь. Вот папа придет с работы, он уже шел на работу. Вот ты теперь получишь. И кто что? Кто говорил, там ремнем будет наказ? Кто говорил, в угол поставит? Кто говорил, ну что, она уже наслышалась, что она получит. Вечером приходит папа с работы. Все ждут. Сели за стол. Ну, ужин. И она сидит, голову наклонила, ждет. Ждет, что будет. А готова уже ко всему. Все, что ей назначили, ее братики и сестрички. А он уже знает о случившемся. Так посмотрел на нее и говорит, Оля, я тебя прощаю. Знаете, она заплакала. Этот ребенок подбежал до отца, обняла его за шею. Папа, я прости, я не хотел. Вот Настя помиловал. Он освободил ее от наказания. Хорошо, когда мы не только наказываем, но и милуем, и прощаем. Хорошо, братья, следующие три принципа – это причины. которое отрицательно влияет на семью. Первая причина – это вседозволенность, попустительство. От этого страдают семьи. Тоже. Ну, первое. Вседозволенность и снисходительность к себе и беспощадность к другим – это тот же самый грех. Когда к себе человек снисходителен, все прощает, а к другим жестоко взыскивает. Это грех. Это в семье не будет благословения, не будет порядка. Попустительство – это означает, или вседозволенность – это означает допущение чего-либо того, что не должно быть разрешено. Кто попустительствует плохим людям, тот вредит хорошим. Кто попустительствует плохим людям, тот вредит хорошим. Попустительство – это мягкая подушка для непотребства. Такое есть выражение, я выписал. Попустительство – это мягкая подушка для непотребства. Ну и еще в семье, как это выражается, в сферах семьи выражается так. Прощение проступков, за которые серьезно нужно наказать, прощение проступков, за которых нужно наказать, а наказание не идет. Или не запрещение нарушения правил. Постановили в семье правила, и их нарушает кто как хочет. Или умалчивание. Не разобрались, так все промолчали, и так все пошло. Все нужно обговорить и помолиться. И еще об этом пункте. Отец переложит, как я уже говорил, на жену все или на старших детей. Как бы они все сделали. Отец нужен детям. Можно вместе с женой, да, и вместе с старшими детьми, да. Нельзя их лишать и сказать, вы тут никто, вы одинаковые все. Да, нужно уважать, и пусть это будет как иерархия в семье, семейная такая. Ну, каждый должен знать свое место. Не унижать ни меньших, ни старших. И если старшим что-то поручать, то вместе, чтобы это было едино. А все переложить на кого-то и себя освободить от этого – это принесет нехорошие плоды. Второе. Отец осуждает служителей церкви и церковь всю. Это очень большие потери будут в семье. Это нездоровое явление, когда отец занимает такую позицию. Он недоволен служителями, он недоволен членским собранием, недоволен решением. Все. Это большое-большое преткновение для детей. Третье. Лицемерие отца. Я извиняюсь, что так сказал. Я над собой это всегда наблюдал и смотрел, чтобы не быть лицемером перед детьми. Для них это сильное. Очень сильно. Ко мне приехали где-то часов, наверное, 9-10, ехали трое ребят. Приехали. Говорит, мы хотим поговорить. Ну, и они так, дети верующих родителей, в собрание не ходят. Беседовал, я побеседовал с каждым в отдельности, уделил время. И все трое, независимо друг от друга, они говорят, мы хотим быть верующими. Я не мыслю жизни быть неверующим. Но я не могу терпеть лицемерие. Стать лицемером – это хуже всего. А дети от 16 до 18 лет, так, примерно такого возраста были. Потому что мы видим, как участвует молодежь, там, ну, другие, видят, как в семье одни, а в церкви другие. Они хотят чистой жизни. Они надеялись, вырастают и с таким пониманием, что все чисто, все хорошо. И вдруг они раз лоб в лоб сталкиваются с лицемерием. Сказал так, а делает по-другому. С тем он улыбается, а потом отошел на того говорит. И никак не могут понять, куда им... И вот есть три положения, три выбора подросткам. Это некоторые... Значит, такая жизнь. Лицемерят, и я так проживу. Вторые стараются бороться и все-таки находят выход. И приходят к Богу как есть, и начинают жить как... Третье просто уходит из церкви. Они не хотят этой жизни. Их же тоже совесть осуждает за это. Поэтому лицемерие – это очень сильно вредит. Быть честными, быть добрыми. Пусть Господь благословит, друзья. Теперь я на время смотрю. Какое пожелание? Ну, я хотел прочитать о трех вещах. Если можете, записывайте. Три вещи. И таких у нас будет несколько пунктов. Значит, три вещи, которые терять нельзя отцу. Это забота об отце. Три вещи, которые нельзя терять отцу. Первое. Спокойствие, веру, надежду. Отцы, нам это нельзя терять. Это спокойствие, веру, надежду. Еще. Три вещи, которые ненадежны в этой жизни. Это отец должен помнить. Это ненадежно. Власть, удача, состояние. Это ненадежно. И пусть не видят дети наши, что мы думаем, если у меня будет состояние, я там развернусь, раскручусь. Это ненадежно. Три вещи для отца, что разрушает человека. Три. Это гордость, зависть, уныние. Три вещи, которые разрушают человека. Это гордость, зависть, уныние. Три вещи, которые украшают отца. Это труд, честность, прилежность. Это украшает отца. Дети хотят видеть такого отца своего. Труд, честность, прилежность. И последнее. Три вещи, которые никогда не возвратятся. Это для нас это очень важно. Три вещи, которые никогда не возвратятся. Это слово, его не вернешь. Время, его не вернешь. И возможность. Потерял возможность, второй раз не будет уже. Истинный отец – это Божий человек на Божьем месте, делающий Божью работу Божьими способами и для Божьей славы. Братья, вся наша деятельность, как отца, она должна принести славу Богу, поклонение Богу. Еще для отцов. Если вы слишком заняты, чтобы помолиться, то заняты больше, чем следует. Отцы, если у нас нет времени помолиться, мы не тем заняты, что надо. Пожелание. Мы с вами говорили, что Бог призывает ходить предо мной и быть непорочен. Вот с чего начинается отцовство. Сделали ли мы какой-то вывод с этого, братья, отцы? Приняли ли мы решение сейчас, вот сидя здесь, и мы приняли решение о нашей семье? Наши жены, наши дети, наша семья, они ожидают перемен. Они уже хотят, чтобы что-то поменялось. Перемена начинается с сердца отца. Ну, перемена семьи начинается в сердце отца. Из отца начинается перемен. Пожелание. Отцы, никогда не надо говорить, что моих детей отталкивает. Это неправильно. Если отец на месте, не оттолкнуть детей. Они придут к отцу, а это полная защита. Поэтому винить кого-то, вот мы их детей оттолкнули, это не является хорошим или правильным, это ущерб для семьи. Организуй, отец, организуй библейский час в семье, чтобы семья, пусть раз в неделю, если нет времени, но подготовься к нему хорошо, примеры, и рассказать так интересно, так захватывающе рассказать об истории библейской, или же своей жизни, свою историю, историю наших отцов, своих дедушек, ихних дедушек, рассказать так интересно. И они будут ждать этого часа. Они будут рады этому. А если мы так, знаете, будем говорить повседневно, это дети там как-нибудь, грязный там, оно для детей будет тоже не так. А их нужно, чтобы в семье было лучше даже, чем где-то. Пусть там молодежь где-то собралась, или подростки, или куда-то, и они бежат домой, потому что дома им будет сегодня там отец что-то рассказывать. Это от нас зависит, от нашей подготовки, от нашего стремления. И семья тогда будет вместе и будет служить Господу. Пусть Господь благословит нас, братья, отцы. Это сила, которую Бог назначил для семьи, для наших детей. Пусть Господь благословит нас всех. Аминь.